Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Там же указан адрес электронной почты, по которой вы можете отправлять свои отзывы, вопросы, предложения и все, что вас волнует и интересует. Идет рождественский пост, и, как мы все знаем, рождественский пост всегда начинается с праздника Гориус Амону Авиву. И сегодня мы опять обратимся к теме, затронутой нами несколько передач тому назад. Мы поговорим о небесных покровителях семьи. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде чем перейдем мы опять к рассмотрению жития святых, хотелось бы задать вам несколько таких вот общих вопросов. И начать вот с какого. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, в практике часто можно встретить такое выражение, да, небесные покровители семьи. И хотелось бы вот понять, это те святые, которым любая семья, которая только создается или которая существует много лет, должны обращаться за помощью в устроении семейной жизни, или что-то под этим подразумевается немножко другое?
Тут надо избежать такой, может быть, мысли, что какой-то святой нам не может помочь, или он, ну, как бы бесполезен для нашего спасения. Мы, например, иных святых, ну, как бы считаем, что они нам могут помочь, мы к ним обращаемся, вот, и молимся, а другие святые могут оказаться в некотором забвении. Но, вообще говоря, каждый святой – это тот человек, который преуспел в том, чтобы уподобиться самому Богу и облечься Его благодатью, Его силой, Его премудростью. И даже если в земном житии этот святой не был, может быть, украшен какими-то добродетелями особенными, то в вечности мы можем от него ожидать помощи. И поэтому я бы, во-первых, призвал бы наших слушателей к тому, чтобы они осваивали вот это богатство небесное, которое нам Господь преподнес в ликах святых, соборах святых, которых мы имеем нашими заступниками. И даже если какой-то святой малоизвестный, или он не помогал в той или иной нужде, мы, тем не менее, можем ему молиться и ожидать помощи. Но, конечно же, Господь устрояет благоприятные условия для нашего спасения, и мы можем ощутить, что какие-то святые, их участие в нашем спасении, оно оказывается как-то особенно отмечено. Мы это начинаем замечать. Мы чувствуем к ним склонность души. Например, это может быть вызвано первоначально какими-то внешними признаками. Например, мы носим имя какого-то святого. Или мы в день этого святого как-то, или рождение наше произошло, или сочетание наше произошло, или еще что-либо, рождение ребенка и так далее. И этот святой вызывает у нас особенно какой-то вот интерес и доверие. Тоже святые некоторые при чтении святых, их житий, при молитве им, они вызывают у нас опять-таки некоторую склонность. И этим святым, понятное дело, мы молимся больше. И то, что уже дано Богом, конечно же, нет смысла это покидать. И та дорога, которая к небесам устроена тем или иным святым, его молитвами, его благоволением к нам, конечно же, нет смысла как бы проходить мимо этого. И поэтому каким-то святым действительно мы молимся чаще, может быть, объемнее, глубже. И некоторые святые таким образом становятся покровителями нашей семьи. Притом некоторые святые еще земной жизнью проявили особенную какую-то склонность к тому, чтобы помогать тем или иным людям. Конечно же, это их качество на земле, их такой подвиг, он, наверное, продолжился и в вечной жизни. То есть они желают нам помогать и в вечном мире, из вечной блаженной жизни исходит их помощь. И таким образом некоторые святые, они вообще признаны в том, что они помогают, ну, по тому или иному поводу и, например, помогают в семейных нуждах. Эти святые нам известны, о них мы, в общем-то, сейчас и упоминаем в тех или иных передачах наших, и, ну, они широко известны в православном мире.
Вообще, Станислав, скажите, пожалуйста, вот часто, например, в молитвословах можно же встретить, например, такое высказывание. Если у вас болит живот, к примеру, молиться нужно такому-то святому. Если у вас то-то, 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 то вот молиться нужно такому святому. Вот такое сложилось, исходя из практики, или, может быть, все-таки, например, ведь вот вы только что сказали, что в каждой семье могут быть свои какие-то, ну, покровители, их семье. Uh-huh. То есть совсем не обязательно, что вот это, ну, как пример, например, да, при зубной боли написано, что молиться священномученику Антипе Пергамскому. Вот как вот здесь вот избежать того, с чем иногда приходится сталкиваться, вот особенно в среде людей не, ну, скажем так, вот, глубоко воцерковленных, хотя, может быть, это не совсем правильно. То есть, вот, например, человек идет не к Богу, а он идет вот, надо к Матронушке сходить, надо ей свечки поставить, надо ее попросить. Ну, то есть, как-то вот иногда замечаешь такое, что человек, прибегая к помощи святого, он, в общем-то, не видит, вообще не замечает Бога. Или это неправильно, или это путь такой вот этого человека?
Я бы сказал так, что человек может первоначально как бы встречаться и с небесными, так сказать, друзьями Христовыми. То есть, ну, он, допустим, ему трудно сообщаться вот с Богом, как-то его понимать. Вот, и он обращается к земным, так сказать, людям, таким же пожившим на земле, но тем, кто оказался в Царстве Божьем. И это, во-первых, это возможно. Такое обращение, это может быть человеку быть более понятным. Хотя, конечно, молитва ко святым, она, несомненно, как бы обращена, в общем-то, к Богу. Я хотел бы сказать вот о чем, что как бы общение со святым, как с личностью, оно не должно строиться на каких-то внешних преимущественно атрибутах. Ну, например, как мы знаем пословицу, что по одежке встречают, так и святой. Да, например, тот или иной святой каким-то образом пострадал или в земной жизни показал те или иные дарования. Но это не означает, что ему единственно по этому поводу мы должны молиться. Мы не сознаем, сколь прекрасен лик этого святого в вечности. И поэтому мы словно ограничиваем вот это его совершенство, когда говорим только, что, например, тому или иному святому только по такому случаю мы молимся. Нет, эти отношения, они, начавшись, может быть, даже вот по этому указанию в молитвословии, они постоянно расширяются, они привносят новые поводы обращения к нему, они как бы раскрывают, как этот святой к нам благоволит. Он может ведь благоволить и строгостью своей, он может благоволить каким-то просвещением нашей души. Он может благоволить какой-то безмерной милостью, испрошенной у Бога к нам, вот, и прочими разными путями. То есть мы как бы некоторым образом воспринимаем как бы вечный облик этого святого человека постепенно в земной жизни, молясь ему и получая от него ту или иную помощь. Поэтому я бы вот сказал, что то, что указано в молитвословах, это, конечно, ну, наверное, какой-то первый и очень поверхностный шаг к святому человеку. За этим должно последовать такое вот предстояние святому, как живому человеку, который облечен величайшим совершенством у Бога. И именно вот так нам нужно это совершенство познавать, постигать, подражать Ему, благодарить Бога за вот эту славу, которую Он дарует избранным Своим.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, то есть каким должен быть путь семьи для того, чтобы вот, ну, как-то понять, почувствовать, что ли, кто из святых ближе всего этой семье? То есть это должен быть поиск какой-то духовный?
Тут, наверное, так нужно сказать, что встречи со святыми, угодниками, они устроены, часто оказываются не людьми. То есть мы должны просто, наверное, иметь некоторую внимательность. И мы уясним, что те или иные святые, они оказываются к нам каким-то образом благосклонны и молятся за нас, и подают нам от Бога многие милости. И мы должны, наверное, быть внимательны, ну, в чем, например? То есть, во-первых, как бы просматривать церковный календарь, что мы можем увидеть такую вот закономерность, что в какой-то день именно как-то нам пожилось легко, радостно, спокойно. Как-то Господь, может быть, по молитвам тех или иных святых, Он даровал нам такую многую помощь в совершении тех или иных дел. То же самое, например, мы можем обращать наше внимание на то, когда мы молимся, мы ведь высылаем святому наше обращение молитвой. И, конечно же, святой на него как-то отвечает. Но отвечает он теми событиями, которые происходят в этот день. И мы даже, ну, если, например, сердце человека чутко, он может, например, даже вспомнив о каком-то святом, испытать какую-то, ну, особенную теплоту, радость. И это может указывать на то, например, что именно этот святой нам помог вот в тот или иной день. Даже некоторые афонские такие молитвенники, мистики, они об этом указывают, что испытай, от кого получена помощь в той или иной нужде. Для этого, конечно, мы должны молиться, может быть, не одному святому, а может быть, многим святым. В то же время сердце наше хранит какую-то память о святых, которых мы познали, может быть, в их посещениях. Например, святой явился людям, ведь это происходит, и такие случаи, как были в давнее время, так и сейчас они происходят. Может быть, даже мы не знаем, что за святой явился, какой-то старец и нам помог. Вот, может быть, это произошло во сне, может быть, какое-то предзнаменование произошло. То же самое мы, наверное, полагаем большое богатство в нашу душу, когда мы паломничаем и посещаем места земных подвигов тех или иных святых, их монастыри, их мощи и их какие-то прославленные иконы и так далее. И когда мы это делаем, то, конечно же, этот святой тоже в тот или иной момент, неведомо для нас, когда и почему он вдруг нам может помочь. Поэтому все это, оно указывает на то, что мы, ну, словно знакомимся с этим святым, мы с ним заводим дружбу. Когда эта дружба уже состоялась, то мы, наверное, призваны ее поддерживать. Мы ее поддерживаем почитанием этого святого. Мы ему молимся, мы почитаем его земные какие-то даты, когда он прославляется в земной церкви. Мы чаще вспоминаем об его тех или иных совершенствах, подвигах, добродетелях. И таким образом мы приходим к какому-то более тесному соединению с этим святым человеком.
Вот вы сейчас кратко немножко сказали о том, что как бы вот мы должны чтить как-то его память. А вот как, наверное, вот более правильно, более богоугодно, спасительно вот эту память совершать? То есть вот на что особенно нужно обратить внимание, в чем это почитание должно выражаться?
Ну, тут нужно нам как-то духовно собраться, наверное, в этот день, потому что это день, когда торжествует церковь об этом человеке, святом. И, конечно же, нам нужно духовно собраться. Для каждого это духовное собирание, оно, может быть, имеет свои какие-то формы и какую-то высоту. Кто-то молится, кто-то этот день встречает с чистой душою, кто-то устраивает некоторое семейное торжество, кто-то рассказывает об этом святом человеке, дарит его икону, может быть, каким-то окружающим людям, то есть прибегает к исповедничеству. Кто-то прочитывает житие, а может быть, кто-то готовится к тому, чтобы причаститься в этот день. Ну, это, правда, дело уже еще более значительное для нашей души, чем память святого человека, то есть мы соединяемся с самим Богом. Об этом не забудем. И вот таким образом человек духовно сосредотачивается в этот день. Конечно же, он желает того, чтобы как-то этот святой в этот день, может быть, в его каких-то действиях тоже как-то просиял, помог ему. Может быть, он подражает ему в тех или иных добродетелях в этот день с особенной силой, рассчитывает на помощь в делах, подобных тем, которые совершал этот святой в земной жизни. Тут трудно сказать. Мне кажется, что человек каждый приносит свое творческое служение, которое он может принести ради славы этого святого человека. Это может быть какой-то внутренне познанный человеком некий подвиг, жертва, какое-то приношение, которое он может осуществить в этот день. Здесь трудно сказать, что вот, например, необходимо именно там прочитать акафист или еще что-то. Здесь каждый человек вот может подумать и решить.
И соотнести с временем, с возможностями.
Конечно, всегда есть возможность осуществить самый малый подвиг. Можно, например, даже просто взять и выучить тропарий этого святого. Это ведь уже шаг к святому. Это уже целое богословие о подвиге, о земной и небесной жизни этого святого. Поэтому надо, может быть, этот тропарь прочитать, а может быть, даже его выучить. Тогда появится возможность в пути где-то его пропеть несколько раз или произнести просто и внутренне порадоваться тому, что случилось в жизни одного из таких святых угодников.
Вот скажите, пожалуйста, то есть вот семьи есть разные, да, есть семьи, в которых, ну, почитается, например, кто-то один, ну, или буквально там вот там 2-3 святых, ну, кто-то вот так вот. Есть семьи, в которых идет почитание, ну, вот многих святых угодников Божьих. Это о чем говорит? Это разный уровень или разная потребность этих семей, или просто разное восприятие вот этого духовного мира святых покровителей?
Я бы не хотел вот их сопоставлять, этих людей, кто почитает единичных святых и кто почитает целые соборы там святых угодников. Наверное, это зависит от того церковного пути, который человек уже совершил. И нас-то церковный путь все-таки призывает к тому, чтобы мы расширяли наши сердца в любви к нашим святым угодникам. Но нашим святым — это значит православным святым, в общем-то, истинно святым людям. И чтобы мы вбирали память тех или иных и малоизвестных святых, и всемирно известных святых, чтобы мы к ним обращались, чтобы мы им радовались, чтобы мы им подражали, радовались об их вечном облике. Мы призваны, вот, по крайней мере, наверное, то, что указано в календаре, а ведь еще многое в календаре не указано, мы призваны, наверное, вместить в наше сердце. В этом, ну, идеал нашей христианской жизни. Это наше церковное богатство. И прочитать, может быть, жития многих святых, знать их, что за святые, как они пожили. То есть это тоже очень даже душеполезно.
А вообще есть такое, как бы, вот в жизни? У нас, если открыть православный календарь, там каждый день празднуется память какого-нибудь святого. Иногда даже очень многих святых. То есть вот Может быть, полезно было бы каждый день обращаться к тем святым, чья память в этот день празднуется, может, они особенно как бы вот в этот день покровительствуют? Или это как немножко неправильно, неверно такая постановка вопроса?
Ну нет, это постановка вопроса такая, что мы все-таки в земной нашей жизни от Бога получаем милости, удобно для нас. И Господь устрояет состояние нашей веры так, чтобы в какой-то день мы могли духовные наши усилия сосредоточить на том, чтобы мы прибегли, прикоснулись, как бы прилепились к тому или иному святому человеку. И вот поэтому в дне, собственно, есть, конечно, дни, когда мы вообще поминаем всех святых. Это, конечно, великие дни, но, тем не менее, мы имеем дни, когда поминаем нескольких святых, и это делается для того, чтобы мы могли действительно объять их своим сердцем, а через их молитвы мы получаем большую духовную помощь. Поэтому действительно в день памяти того или иного святого и памяти, связанной и с его обретением мощей, и с его, может быть, Рождеством, может быть, даже у каких-то святых с зачатием их, у каких-то святых с их кончиной или мученическим подвигом, с их собором, когда они вместе с другими святыми поминаются и так далее, мы получаем, наверное, большую духовную пользу, нежели в другие времена. Поэтому память святых все-таки лучше не пропускать. Хотя в другое время мы тоже можем получить от этого святого большую помощь. Это зависит от состояния нашей все-таки веры. И просто вера наша, она, сливаясь с состоянием духовным других людей в день торжества этого святого, когда его икона лежит на аналое в центре, когда он поминается на божественной литургии, когда совершается молитва о том, чтобы и он был на этой литургии и как бы молился за нас. И именно все это, наверное, нас располагает к тому, чтобы мы более горячо ему молились.
Ну, сейчас мы, наверное, обратимся к тем святым, о которых мы сегодня говорили в начале. То есть и чуть-чуть познакомимся с их жизнью. Это святые мученики Гури, Симеон и Авив. Несмотря на то, что, в общем-то, у них не было семьи, вот в том смысле, в котором мы рассматривали, когда говорили о Евстафии Плакиде, о святом праведном Филарете милостивом, ну вот они считаются небесными покровителями. Итак, вот в начале IV века в окрестностях города Эдессы в Македонии были известны своей строгой подвижнической жизнью два друга христианина – Гурий и Симеон, проповедники Слова Божия. Несмотря на воздвигнутые императором Диоклетианом гонения на христиан, они продолжали благовестие истинной веры среди язычников, обращая их ко Христу примером своей глубоко духовной и добродетельной жизни. Приходящих к ним собратьи по вере Гурий и Симеон назидали и укрепляли в твердом исповедании Господа Иисуса Христа. Узнав об этом, наместник Эдессы Антонин подверг их пыткам, а затем потребовал отречься от Христа и принести жертву языческому богу Дию. «Мы никогда не откажемся от святой непорочной нашей веры, памятуя слова Спасителя. Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим небесным». Ответили ему святые Гурий и Симеон. Антонин приказал бросить их в темницу. В это время в Эдессу прибыл присланный императором для усиления преследований христиан правитель области Музонии. В ответ на его угрозы предать их смерти, святые Гурий и Симеон сказали: «Мы более боимся вечных мучений, нежели тех, какие ты перечислил. Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Музоний велел подвесить святых за руки, привязав к их ногам тяжелые камни. В таком положении нетерпеливо висели несколько часов, после чего были заключены в темницу. В темнице святые Гурий и Симеон пробыли с 1 августа по 9 ноября, мучимые голодом, жаждой и невозможностью передвигаться, потому что ноги были забиты в деревянной колодке. Когда святых по прошествии 3 с лишним месяцев привели к правителю, они вновь непоколебимо исповедали веру Христову. Святой Гурий, уже совершенно обессилевший, едва живой, был сразу же возвращен в темницу. Святой Самон, физически более выносливый, подвергся прежней пытке. 7 часов его держали подвешенным, после чего отнесли в темницу. 15 ноября, когда только начинало рассветать, и жители Одессы еще спали, святые мученики Гурий и Самон были доставлены к правителю Музонию. Музоний в последний раз предложил им жизнь ценой вероотступничества, на что святые отказались. По распоряжению Музония их отвезли далеко за город и обезглавили. Святые мощи мучеников Гурия и Самона были взяты и с честью погребены христианами. Через несколько лет император Ликений вновь воздвиг гонения на христиан. В то время в Одессе жил проповедник диакон Авив, родом из села Филсея. Градоначальник Одессы Лисаний, сообщив Ликинию, что диакон Авив наполнил весь город христианским учением, получил приказ расправиться с ним. Когда воины искали святого Авива, он сам вышел к их военачальнику Феотекну и добровольно отдался в руки стражников. Приведенный к Лисанию, диакон Авив отказался поклониться языческим идолам. Его подвесили и стали строгать кожу железными когтями, после чего осудили на сожжение. К месту казни за святым Авивом следовали мать, родные и близкие. Преподав им последнее целование, святой Авив вошел в огонь и принял мученическую кончину. Тело святого Авива чудесным образом осталось нетленным. Его мученичество также совершилось 15 ноября, почему святые мощи его были взяты и погребены при гробе пострадавших прежде святых мучеников Гурия и Самона. Впоследствии христиане возвели на том месте церковь во имя трех святых мучеников и положили их мощи в одной гробнице. Они были прославлены чудесными знамениями и исцелениями. Особенно известно чудесное заступничество святых, оказанное благочестивой девушке Ефимии. А история, если кратко так сказать, была такова, что некий воин Гот, оказавшийся в Одессе во время похода, взял Ефимию в жены, дав у гробницы святых ложную клятву, что он не женат. То есть мать Ефимии попросила, чтобы это было сделано. После этого воин увез свою страну Ефимию, отдал ее в рабство своей прежней жене. То есть очень много страданий и унижений пришлось ей испытать. То есть ее сын был умерщвлен. Вот. И впоследствии сама Ефимия претерпела тоже многие мучения. Впоследствии по молитвам Ефимии к трем святым мученикам Гурию, Самону и Авиву она была избавлена от смерти и чудесно перенесена в Одессу. А Гот, клятвы преступники и злодеи, понес заслуженное возмездие. И даже в Акафисте святых мучеников сказано: «Радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, чеснока брака, небесные покровители». И святые мученики Гурий, Самон и Авив издавна почитались на Руси как покровители семейной жизни и обличители всякого нечестия. И вот если кратко можно так сказать, их житие. Вообще вот интересно, а в связи вот именно вот с этим чудесным явлением, которое произошло с Ефимией, именно поэтому их считают покровителями брака?
Я думаю, что да, потому что этот случай... Он даже приведен в житии, и, ну, наверное, более пространное изучение о географии, оно могло бы другие случаи тоже здесь какие-то нам преподнести. Но этот случай даже внесен Дмитрием Ростовским святителем в их житие, приложен к нему. Святые мученики, исповедники Гурий и Самон и Авив, они оказались совокупно теми, кто исповедует истинную веру, кто распространяет свет христианского учения, и их трое, и они даже уподобляются в некотором смысле символизму Святой Троицы. Как бы даже вот мы читаем в каноне об этом, что они настолько ревностно вот, отстаивали правду Божию, что в этом как будто свет Святой Троицы как бы просиял для нашей земной жизни. И, конечно же, правда, она отстаивается в разных сферах. И в данном случае в семейной сфере, в семейной жизни эта правда, она оказывается нужнее всего подчас, когда кто-то оказывается обижен, утеснен, оклеветан, может быть, когда какие-то сомнения возникают в душе, подозрения, смуты, И, конечно, эти святые угодники, наверное, во всех этих случаях они помогают. В данном житии особенно отличительно то, что мать София, девицы Ефимии, которая была прекрасным лицом, так что воин, увидев ее, сразу же прельстился ее красотой и уже не оставлял никаких попыток ее как-то добиваться и лаской, и угрозами. Вот каким-то образом склонял мать к тому, чтобы она отдала ему замуж свою дочь. Вот мать София, она доверила свое чадо святым мученикам, стоя у их гробницы. То есть это такой момент отличительный и интересный. И мы знаем, что действительно святым угодникам припоручать можно свое чадо в каких-то исключительных обстоятельствах, в каких-то испытательных случаях, когда родители уже чувствуют, что он не в силах просто более оградить свое чадо от тех или иных каких-то земных трудностей, каких-то искушений, соблазнов, он может свое чадо припоручить святым, может быть, даже припоручить Пресвятой Богородице, вот, припоручить Господу. То есть он может всерьез, так сказать, с большой верой как бы предать на их попечение свое чадо и в дальнейшем хранить эту веру, что так и будет, что те или иные святые поучаствуют в жизни моего чада. Так было это и здесь. И здесь это было в таком развернутом виде, что у гробницы и мать вознесла такую горячую молитву, которая приведена в житии этих святых мучеников. И сама девица впоследствии молилась этим святым мученикам. И воины Готфа, они тоже побудили к тому, чтобы он дал словесное обещание пред этими святыми, мощи которых пребывали в храме. И все это так и случилось. И, конечно же, потом судьба всех участников этих событий, она сложилась сообразно этому, что они словесно, с горячей любовью, с большой верой, они прикоснулись к этим святым угодникам. И в дальнейшем девица Ефимия, впадая в те или иные обстоятельства, она все время молилась им. Вот это еще один момент. То есть не только однократно, когда-то мы должны передать какие-то дела, какие-то попечения, и, может быть, даже близких людей, водительству, попечению, заботе тех или иных святых угодников. Но мы должны еще и обновлять эту память в своей душе, потому что святые-то об этом помнят, но мы-то об этом забываем. И надобно постоянно молиться. И девица Ефимии, святые в некоторые моменты ее жизни, они ее укрепляли и в дальнейшем даже ей явились. То есть это, опять-таки, не сразу помощь святых следует, но тогда, когда это, видимо, полезно для нашей души. Вот ей помощь последовала уже в тех обстоятельствах, когда просто какой-то ужас великий мог бы объять любого человека, когда ему предстоит быть погребенным вместе с мертвецом, будучи самому живым. И вот ей это угрожало, и вот здесь ее святые укрепили, и помощь ей последовала. И примечательно, что она оказалась исхищена из этих обстоятельств и оказалась на утренней службе в храме этих святых, где и было дано это обещание. То есть вот это вот, ну, особенно показательно в своем родном городе. И поэтому данный пример, он побуждает нас, может быть, чаще тоже наши дела, наши попечения, наши решения и наших ближних предавать помощи тем или иным святым. Ну, а как это сделать, мы немножко вот уже вспомянули.
То есть, получается, в семейной жизни мы можем обращаться, ну, просто к любому святому, которому наше сердце, что ли, наиболее близко, да?
Ну, мне кажется, что так можно делать, конечно, потому что святой человек – это человек, который шел по пути обожения, и Господь принял его вот это устремление и сподобил его своих совершенств. И этот святой, можно сказать, облегся в одежду божества, так сказать, и он получил от Бога великую благодать. И где, и как, и в чем этот святой поможет, это, ну, определять не нам, наверное. Мы все равно можем ему помолиться. И какова будет эта помощь, это опять-таки не мы можем сказать. Ну, наверное, у Господа это все известно в его промысле. Поэтому нам можно молиться любым святым угодникам, которым расположено наше сердце, и, ну, особенно памятуя о том, кто нам уже помог, и памятуя о том, внимательно следя за тем, как, какому святому нас Господь ныне привлекает.
А вообще, вот не показательно то, что вот они же пришли именно к мощам Гурия Симона Вива, которые находились в их городе. То есть, может быть, мы чаще должны прибегать к помощи тех святых угодников Божьих, которые потрудились или приняли мученическую кончину здесь у нас, на нашей земле. Это есть какая-то вот связь здесь между тем?
Здесь связь, несомненно, есть, потому что все-таки мы родились в определенной исторических условиях и в определенной земле, и в определенное время. И поэтому святые, которые в нашей земле просияли, это святые, которые покровительствуют нам. Они словно исполнены некоторой любви вот к нам уже, и мы можем рассчитывать на их великую милость. Поэтому эта помощь, она последует, может быть, быстро, и как-то для нас утешительно очень. Поэтому мне кажется, что, конечно, святые, которые в нашем городе, в нашем крае просияли, к ним нужно обращаться. И, например, в нашем городе святые мощи преподобного Василиска Сибирского находятся. В нашем городе находится часть мощей святого праведного Симеона Верхотурского. К ним, наверное, нужно прибегать, поклоняться. Конечно, в каждом храме есть тоже мощевики, где множество сейчас доступно мощей для поклонения, для почитания, для соединения со святыми угодниками. И, конечно, мы должны этим путем, наверное, идти.
На этом, наверное, мы будем завершать нашу передачу. В заключение, что бы вы хотели нашим радиослушателям пожелать и сказать?
Нам бы хотел пожелать, чтобы как земной жизни для нас утешительные друзья, и дай Бог нам их иметь множество, так и в вечной жизни друзья небесные, они нам необходимы. И здесь мы имеем возможность с ними сблизиться очень просто, если мы к этому будем стремиться. Дай Бог нам возыметь множество небесных друзей, которые бы мы от них бы получали помощь в нашем спасительном пути.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.